То есть, если бы он ходил в полноте своей, вот, богочеловеческой, да, славы, да, то мне бы не выиграл. Вот. Поэтому везде идет, вообще, когда мы говорим о Боге, а именно в плане домостроительства, общения с людьми, то замечаем одну вот такую важную для нас творений, да, важную такую особенность, что Бог все время себя умоляет. Умоление Бога — это то же самое, что для нас смирение. Мы не можем сказать, что Бог там смирился, потому что, ну, у него и нет проблем с гордостью. Но вот проблема с неуловимостью, с необъятностью, с непостижимостью, она всегда присутствует. То есть мы никогда не можем полностью Бога не познать, потому что он непознаваем, да, он недостижим, непостижим. Вот. И в то же время он хочет общаться с самими творениями, особенно разумно вот вечными, да, и общаться как бы на равных. Не в смысле субординации, да, а в смысле вот. Вот мы можем занимать разные положения, да, вот, но как люди можем общаться на равных, да, то есть человек с человеком. Вот. А он всегда был отделен вот этой так называемой онтологической бездной, да, то есть которую невозможно преодолеть, потому что все. И получается, что создал творение, но как бы они сами по себе, а он там сам по себе. Ну, может, там, как мы рыбкам там подбросить что-то в аквариум, и все. Но такое общение с рыбками, оно как-то нас не вдохновляет. Потому что может смотреть, влюбоваться, как они там хвостами виляют. Там. Вот. Как они корм пытаются схватить. Ну, и все, на этом все заканчивается общение. Вот. Ну, посмотрел, да и пошел себе, своим делом заниматься. А здесь нет, здесь он хочет общаться. Вот. И давать счастье, давать блаженство, да, и видеть, что нам это самим радостно, и что мы благодарны и счастливы от того, что он с нами общается, а мы с ним. Поэтому это огромная тема. Вот самоумоление, да, и она, я ее время не касаюсь, это по деталям там-то, и она началась с сотворения мира Богу. Вот. Как только он замыслил создать этот тварный мир по определенным конкретным, да, вот, своим желаниям, вот именно так вот, именно таких людей, таких животных, таких, такие миры, такие планеты там, да, все. Вот как он задумал. Значит, у него это уже все было продумано. То сразу же возник вопрос взаимоотношений. Вот. И первое сообщение от Бога о том, что вот он ищет то, что построить для него проблем не было. Проблема была для него, как вот найти взаимодействие с тварным миром так, чтобы потом в конце концов вот вступить в общение. Вот. И первое указание на это, да, мы находим в самом начале книги Бытия, где идет о сотворении. И Дух Божий носился над бездной. Носился. А земля же была неустроена. То есть вот неустроенность вот в начале созидания, да, мира. Вот, и Дух Божий носится над бездной. Да. Что значит носится? Это что? Вид спорта такой или что это такое? Да? То есть о чем? Почему об этом вообще нам сказать? Почему нам Бог об этом сообщает, что он там носился когда-то? А я не носился бы, это о чем? Что-то у вас изменилось бы? Да нет, ничего не изменилось. Да? То есть это какой-то месседж. Это что-то для нас послано, такое послание. Что, для чего он говорит? А вот он и поговорил, что я искал, как вот да, общаться с этим создаваемым своим миром, сразу закладывать. И тот у него, я так, конечно, на сегодняшний день чуть-чуть пытаюсь понять. И у него, значит, возникла идея поэтапности сознания. Вот. Создал Бог небо и землю. Да. То есть сначала это было небо, да, то есть ангельский мир, да, все называется небо. Да. Вот, люди потом. Земля и все это, значит, не люди, ради которых земля и все остальное, да, только все ради людей. Вот. И как только было создано небо, значит, он стал иметь отношение к этому небу. Он стал царем неба. Потому что он поставил себя в качестве царя, да? Это Саваоф. Саваоф, ну, или по-русски мы переводим Саваоф, но на самом деле по-еврейски это Саваоф. Вот, царь ангелов. То есть раз появились ангелы, уже должна быть какая-то организованность, да? Вот огромного числа разумной вечной сущности, да, вот, они, их нельзя было оставить вот в хаосе, да, в каком-то непонятном, для чего они созданы, чем им заниматься. Поэтому сразу была предусмотрена структурность этого мира, что я писал там, да, вот, и иерархичность, соответственно, да, чтобы каждый занимал свое место, и тогда. Вот. Но ему нужно было как-то явить себя. Бога никто не видел никогда. Да? Но и герой сын Божий явил себя. Да? Вот. На него же не смеют чины ангельские взирать. Вот. И все время, когда мы читаем про ангелов, в молитвах нас написано 6 крыльев, значит, 2 крыльями закрывает лица. От нестерпимой славы Божией. Да. 2 крыла закрывает ноги. Вот. Это такое ангельское целомудрие. Вот. Ну, чтобы не показывать ног своих. Да. Вот. Да. Вот. Они для того, чтобы ходить, а не чтобы показывать их. Вот. Ну, женщины не понимают этого. Раньше юбки до пяток были, не понимали. А сейчас еще каблучки такие вот, и, значит, чтобы не могли были. Ну, если взять нечем, беру ногами. Так. Вот. Это все как раз от отсутствия целомудрия. Вот. Ангелы, они не имеют этой проблемы, но тем не менее, внешний вид, наверное, есть какие-то ноги. Они скрывали, так написано, да. А 2 крыльями летают. Потому что действительно, вот самолет летает 2 крыла, то есть зачем 6 крыльев самолета? Да? Вот так и здесь. Зачем им 6 крыльев для полета? А кажется, вот еще на вот. Они закрывают, да. Даже, но тем не менее, чтобы закрываться от кого-то, то надо иметь его присутствие. Вот. Даже чтобы закрываться, да. Вот. И Господь устраивает в ангельском мире, на небе, да, вот. И потому мы все время говорим о небе, да, о Царю Небесной, там, вот, наши же Иси на небе всех. Вот. С точки зрения, как бы, божественной истины, это нелепость. Приписывать Богу местоположение в каком-то одном чем-то, на небе или на земле, все. Он вездесущий. Но здесь не стоит речь о приписывании к какому-то одному местоположению, да, или о прописке, да, Бога. Это нелепость. Вот. Но говорится нам о последовательности его явления тварному миру. Вот. То прежде всего он создал небо, то прежде всего на небе он себя и явил небожителям. А тогда небожители были только ангелы. Ангельский мир. Вот. И он не только каким-то образом стал себя проявлять, да, визуально, потому что на уровне ангельского восприятия, да, что они даже закрывались крыльями, но и создал престол. Сотворил, да, сотворил престол, потому что престол это более конкретно уже вот как бы вот. Не ищите меня там, меня нельзя найти, я вездесущий. Но вот я умоляю себя и вот поставляю особое место присутствия престол. И поэтому каждый храм христианский, да, он и является таким умолением, проявлением умоления Бога, когда он имеет престол. И название одно и то же. То есть сколько на земле престолов, ну, истинных храмов, да, истинных, столько, значит, и точек умоления Бога, где Бог является. Во время Евхаристии Бог приходит. Да. Если бы этого не было, у нас не было бы Евхаристии, не было бы таинства. Вот, вот они осуществляются не человеком. Вот жертвоприношение языческое, да, там осуществляет человек. Во имя богов этих своих, ну, идолов, демонов, да. Вот. И оно может быть односторонним. То есть предложил там что-нибудь там, ну, мясо, там, хлеба, там, значит, вина налил там. И все. И неизвестно, какая там реакция. Вот. Это чисто человеческое. А у нас нет. У нас все. Мы призываем Духа Святаго, да, приди и освети дары. То есть и. И священник только посредник, он только, так сказать, ну, как бы видимый осуществитель того, что происходит невидимо. А делать невидимое, свою часть Бог делает. Он, не священник, преосуществляет предложенный хлеб и вино в тело и кровь Христову. Не будет такой хульной мысли ни у кого, что священник может это сделать. Он не может, ни один человек это сделать не может. Вот, Бог это делает. Бог это делает, а священник только выполняет ну, служебные функции, которые Бог и установил. Для этого надо вот эту молитву призывать, там, поднимать руки, там, крестить и так далее. Вот. Но понятно, что преосвящение происходит не потому, что священник что-то говорит и что он что-то там делает. Потому что убери Бога и что не делай. Хоть пляши, хоть танцуй, хоть на дуде играй, ничего не произойдет. То есть должно быть соблюдение условий, но потому что Бог хочет так, чтобы мы соблюдали все свои остальные условия, выполняли то, а Он свое дело делает. Но это Бог делает. И поэтому мы причащаемся Богу. Это Его желание. Господь сказал в беседе на Тайной Вечере. Обратите внимание, застольная беседа, да, была трапеза. Ну да, там приуроченная к какому-то земному празднику иудейской Пасхи, да, которая преобразовывала ту жертву, которую Господь собирался завтра принести. Ну, завтра по отношению к тому дню, когда они четверток сидели вечером, да, с утра на пятницу. Вот. И он стал говорить очень большие дивные вещи для вот избранных учеников. Вот. Если, и они изложены в Евангелии от Иоанна. Там огромный просто кусок посвящен тому, что говорил Господь. И там говорил очень такие важные вещи, которые он не говорил как бы иудеям. Потому что, когда вы читаете Писание, Евангелие, да, обращайте внимание, кому идет посыл. Речи Господь, пришедшим к нему иудеям. Это одно. Сказал своим ученикам, это другое. Сказал Петру, третье. Да? То есть, очень важно, кому он говорит. Вот, понимая... Учитывая, кому он говорит, мы будем понимать тогда, как это говоримое ну, имеет какое приложение. Потому что он, то, что он говорит иудеям, он не говорит не все. Им в притчах, там, да, а вам дано знать царство, тайны царства Божия. Да? Вот, то есть ученикам он говорил намного больше таких потаенных секретных вещей, чем внешним людям. Да? Вот, поэтому, если уже говорить иудеям, то это уже общий такой, общечеловеческий такой, скажем, да, как бы фон. Это всем можно знать. А это вот только избранным. И вот в этой беседе вот Господь неожиданно, я так думаю, для всех, впервые называет себя хлебом. То есть сидит тут человек, говорит, я есть хлеб, сходящий с неба. Вот вы забудьте, что есть Евангелие, все, вот я сижу с вами, да, ваш там наставник, ваш учитель, я есть хлеб, сходящий с неба. У вас так сразу чинь-чирик, 0-3, вызывать уже или еще подождать. Папашка, что-то у него там не туда понесло. Шутить стали бы, а вы булочка или рогалик? Какой хлеб там, да? Ржаной там или пшеничный? Ну, в общем, сразу появилась целая масса наших человеческих всяких шуток, прибавуток, там, приколов. Вот тут настолько это не... Что это вдруг? Что это ты хлеб? Что, хлеба мало у нас, что ли? Да Бог сказал, в поте лица будешь давать хлеб. А ты что, с неба скупал нам? Какой пот лица там, да? Ну, много всяких таких возникает смущающих как бы воспоминаний, даже Писания. Вот. Но Господь же говорил накануне страданий и смерти своей, да, вот, и воскресения. Оно, нельзя ничего оторвать, оно все взаимосвязано. То есть нельзя страдания оторвать от смерти, а смерть оторвать от воскресения. Как только оторвешь, все, тупик будет сразу. Вот, поэтому оно вот в одном комплексе идет. Страдание до смерти, смерть и воскресение. Вот, вот. Тогда это радостное событие. И жизненно важно. Да? Я пришел в жизнь. То есть, а на самом деле Господь предложил очень важную истину, открыл нам, да, и предложил очень такое важное для нас предложение от Бога. Поступило, что Бог решил себя преподнести нам в качестве пищи. Но выбирая пищу, он выбрал самую такую, ну, кажется, хлеб ему голова, да, то есть это хлеб, самая такая важная, скажем, ну, чтобы все остальное там приедают, хлеб вот сюда хочется. Вот, и поэтому именно выбрал хлеб, и именно вот пшеничный хлеб. Вот. Не мясо. Хотя люди тоже любили мясо есть, да, очень много. Вот. Чтобы там, ну, плоть и кровь Царства Божия не нашли. Нет. Чтобы у нас не было, чтобы там мясо есть. А как бы когда хлеб, вроде как можно съесть. А что ж хлеб-то? И это постная пища, да, и приятно, все, вроде как ни крови, ни мяса, ни там ничего нет. Вот очень интересно, что он назвал себя именно хлебом. Вот. А когда уже стал перекладывать более предметно, то говорит, это моя плоть и кровь. То есть хлебом названа его плоть и кровь. Вот что он дал нам снять, да? То, что мы получаем в Евхаристии. Я есть хлеб, что ты снимешь. И объясняет, что это не просто там, ну, какой-то там, можете есть, можете не есть, нет. Нельзя уклониться. Нельзя уклониться от кушения этого хлеба. Это единственное условие, которое поставлено добрым людям, которые избирают жизнь, значит, Бога. Без Бога жизни нет, значит, Бог есть жизнь. Я есть путь и истинная жизнь. Вот. То есть путь, ведущий через истину к жизни. Вот. И чтобы эту жизнь в себе иметь, Бог упраздняет пищу и чрево, от которого мы все время зависели до этого, да, начиная с Адама и Евы, еще до падения, они еще уже зависели от вкушения. То есть уже они рассказывали, ешьте, ну там мясо нельзя было, там, а вот именно растительный мир можете есть. Вот. Но на самом деле Бог изначально предусмотрел приготовить себя пищу и таким естественным путем дать соединение с собой, которое как бы никак иначе человек не может уловить Бога, если он сам не. Он умоляется, здесь опять умоляется, до того, что опредметничивает, да, свою божественную суть в каком-то вот виде. Вот в виде хлеба и вина, в плоти и крови своей, и вот преподносит нам снять верным. Вот, и это таинство будет вечно. То есть оно никогда не прекратится. Вот без всего можем жить, а без этого таинства не можем. Мы и в вечности мы будем приобщаться. Это единственный способ приобщаться к божеству непосредственно. Непосредственно, да? Вот. И тайна эта великая, и поэтому мы будем постигать ее всю вечность и, как говорится, приобщаться ей и опытно, не только, ну, практически, а не только рассуждать об этом. Хотя, он говорит, и рассуждать. Кто не рассуждает о теле, тот недостойно причащается. Да? То есть рассуждение тоже нужно иметь при этом. Но рассуждение для того, чтобы более достойно и с пользой получить эту пищу и жизнь эту, чтобы она именно была не в осуждении, да, не в смерть, а в жизнь. Вот. Потому что неправильное, недостойное посвящение приносит не жизнь, а смерть. Многие из вас болеют, умирают, пишет апостол Павел. Да? Вот. Поэтому это уже наша задача. Принять эту жизнь так, чтобы она послужила, да, в жизни. Итак, Господь есть хлеб, Он об этом говорит, Он это подготавливает. И тогда, если мы прочитаем Новый Завет через хлеб, через понятие «Христос есть хлеб», вот просто вот, читаем тут, «Христос – хлеб», вот читаем все. Тогда мы увидим, что все домостроительство Божие построено на этом. То есть ради этого. Тогда Богородица для нас важна не только, она Бога родила, ну родила Бога, ну и что? Мне-то что до того? Ну, родила Бога, ну и что? А мне какое-то к этому отношение? Я-то не родил Бога, и что? Она родила, а я нет. Мы еще хуже, у нас дистанция между нами еще больше стала. Понимаешь? То есть, что меня связывает с тем Богом, кто она родила? А Бог говорит, она родила, чтобы ты меня ел. О, да. Тогда да, тогда она мать моей жизни. Что она мне дает пищу. Она произвела для меня пищу. Она как печка выпекла хлеб. Понимаешь? И за это я ей благодарен бесконечно. Потому что другого способа получить не было. Вот. Живой хлеб. Живой хлеб, да? Жизнеподательный хлеб. Жизнеутверждающий, жизнь подающий, да? И не только жизнь, но жизнь, ну вот, понятно. А спасение – это есть возврат к жизни. Мы спасаемся от чего-то. От чего мы спасаемся? От смерти. Последний враг будет побежден смертью. Мы спасаемся от смерти, и вот празднуем мы, почему-то радостно воскресло, что мы празднуем победу над смертью. И не только за Христа, Христовую победу. Мы радуемся, что мы свою смерть победили. Вернее, Христос победил, а нам подарил. Поэтому мы реально входим в радость Господа, как водитель Господа, потому что она нас касается непосредственно. Каждого из нас. Это не какая-то абстрактная, там у царя родился сын, там у него все хорошо, там все, и, а я об этом узнаю по новостям. Ой, как радость, что у меня у царя там все хорошо. А у меня и шаром покати, там, и все, и зубы повыпадали, там, и на полку положить нечего даже. Вот. И что мне, что у царя все хорошо? Нет. Бог так не хочет, что у него все хорошо, а у нас все плохо. Нет, хочет, чтобы вот, у меня хорошо, я хочу, чтобы у вас было хорошо. чтобы у вас всех было блаженство, чтобы у вас была жизнь. Поэтому он каждому пришел и накормить, и жизнь подать, и избавить от смерти, чем спасти. Да? Ну, спасение, то есть от смерти, от демонов, от ада. Но это все такое потустороннее негатив, скажем. Потусторонний негатив, который начинается со смерти, да, и первой, и заканчивается смертью второй, для тех, кто не, уже к жизни необратимый, скажем. Поэтому мы блажены тем, что мы, и может быть, лично причастны к жизни Бога, а и к жизни, значит, соответственно, Его церкви, как богочеловеческого организма живого, да, к жизни Богородицы, к жизни любого святого, потому что мы соединены вот этим хлебом и кровью, которая течет у нас всех причастников, течет кровь Христова. То есть мы братья по крови Христовой. Почему христиане называются братьями и сестрами? Это же нелепость. Мы же родились от разных отцов, матерей. Там все, и никакого у нас нет, близко не может быть братьями и сестрами. Ну, это чисто такая условность, да, это какая-то лингвистическая уловка, что ли. Да? Так, давайте называть братьями. Ну, типа так приятнее. Ничего подобного. И это точное отражение реальности. Если мы этого не поймем, то горе нам. Мы реально становимся братьями и сестрами во Христе. И это братство и сестричество наше, несомненно, лучше, честнее, надежнее, жизни важнее, чем кровное братство. Потому что чем завершается кровное братство, мы видели сразу на первом примере первых братьев. Когда Каин убил брата Авеля. Вот чем заканчивается братство по плоти и крови. Вот. Братоубийствами, убийствами, войнами там, и так далее. Вот. Ну, то сейчас на востоке Украины происходит. Да, то есть убивают друг друга, братья, по плоти, по крови. Там, да. Вот. Потому что по-разному там их видят, по-разному понимают. Ну, в общем-то. Вот. В общем, это будет. А нет, а во Христе мы, братья и сестры, настоящие. Поэтому и сказано в заповеди Христа, да, если брат твой согрешит тебе, ты не можешь закрыть на это глаза. Вот. Потому что как бы брат погибает. Ведь, то есть согрешит тебе, и не смотришь, он тебе сделал дискомфорт. И ты пойди ему скажи, ну ты чувак, ты что там делаешь? Нет. Вот. То есть ты позаботься спасти брата, ты уловил демон, да, вот из этого положения опасного. Вот. И, как Господь говорит, да, и если, послушайте, приобрел брата, то есть вернул его обратно, он сохранился, брат сохранился, приобрел, да, вот, не послушает, то следующий этап делаешь, да, то есть говоришь в церкви, да. Если уже церковь послушает, ну, то он сам отпадает от брата, потому что он перестает быть братом, он перестает причащаться, он перестает соединяться с нами. И в этом смысле перестает быть нам братом. Вот. Но это как бы своим злым выбором. И вот это умоление Христа мы видим во всех вот как бы его действиях. Во всех действиях. И оно же произошло в его земной жизни. Потому что если бы он ну, как бы являл себя во всей полноте, никто бы не выдержал. Не открыли даже закрывать глаза там. Просто погорели все. Поэтому, как бы, даже земную жизнь Христа невозможно правильно увидеть. Мы видим только фрагмент того, что важно для спасения. Нам прорисован в Евангелиях только фрагмент того, что важно для спасения. Смысл Писание, ну, как бы, даровано нам, Богом, указано в самом Писании. Сие все записано, чтобы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, там, и уверовали его, имели жизнь вечную. Все. смысл Писания, чтобы вы верили в Христа и имели жизнь вечную. Исследуйте Писание, они говорят обо мне. Да? Вот. И о полноте же возможности описать даже земную жизнь Христа, это же Писание нам говорит, в лице Иоанна Богослова. Да? Вот, Иоанна Богослова письменно отражает. Что... Но если бы подробно писать все, что сделал Иисус в земной жизни, то полагаю, что весь мир существующий не вместил бы написанных книг. Если бы это все потом записывать. То есть Господь ходил прикрытый со всех сторон. Настолько умолился, да, как бы там, что и там, помню, и трости надломные не сокрушу, там, или на загоревшись, не угошу, там, да. То есть вот такое дивное смирение. И пришел спасти погибших. Да. Вот. А не судить там нету, так говорится. Это еще придет потом в славе своей. Да. Вот. И поэтому мы видим только какие-то проблески отдельных его действий каких-то, да, которые нам достаточно для уверования, и чтобы следовать жизнь вечную, больше ничего. А во всей полноте мы не можем представить, тем более и увидеть, как он на самом деле был. Вот потому и было преображение, где он приоткрыл. И то написано в ту меру, насколько они могли, чтобы сохранить свою жизнь. Вот. А вот уже небожители стояли с ним на равных. Они не падали ниже, они, то есть для них свет уже не был чем-то таким повергающим, невмещаемым. Да? Они были уже подготовлены в своем опыте на небе там, да? Вот, к этому богообщению, да, на таком уровне высших энергетических вибраций, так скажем. Вот, потому что все можно перевести вот в эти вот энергетические вибрации. И грех как раз и есть вот самые низкие вот эти вот вибрации. Причем, когда мы согрешаем любым грехом, да, и особенно против братьев, против ближних, вот, мы как бы не просто делаем то, что Бог запретил, как бы нарушаем заповедь. Да? Вот. Потому что нарушение заповеди называется беззаконниками. Да? То есть люди, которые от закона Божия ушли, да? То есть переступили. Преступники, да, или беззаконники. Да? Вот. Беззаконие. Вот. И мы должны каяться в своем беззаконии, но грех он еще хуже. Он хуже беззакония. Потому что он не просто поставляет человека в опасное положение, не просто причиняет другому человеку, возможно, какой-то вред или страдание. Ну, подошли, там, ударили, там, порезали, у человека там больно, все страдание. Вот. Но он еще, вот, как бы, вот тем, что он до них каких-то вибраций доводит, он как бы усиливает общую картину греха. То есть мы как бы вот работаем на партию смерти, на партию греха, тем, что мы ее укрепляем. Вот, как бы туда мы как бы перекидываемся от святого высокого вот в это низкое непотребное. То есть, и разделяем, соответственно, с ними уже и участь. И так далее. Поэтому недопустимо грешить. И недопустимо в отношении братьев. То есть это очень большое искусство как бы не судить, не осуждать, не злопамятствовать, там, не завидовать, не ложно ревновать, там, да, ну и так далее. Это все, что вот мы нехорошее можем делать в отношении ближнего. И в то же время здраво видеть. И вот истинное положение вещей, и если какие-то там перегибы, то совершенно не для того, чтобы его унизить там, или скорбить, там, или загнать его в печаль и так далее, а просто одна мотивация – помочь ему. Должна быть одна мотивация – помочь ему выйти из положения в надежде, что если я сам или я сама попаду в подобное положение, то и меня поправят, и меня не оставят в нем безысходно погибать, а помогут мне выйти из него вот опять на свет Божий, опять к Богу меня вернут и обретут меня опять как брата или как сестру. Такой должен быть настрой. Это и есть Филадельфия. То есть Филадельфия – это не есть идеальное устройство братьев и сестер, которые вот все делают чики-чики. Так не бывает. Это есть борьба за любовь постоянная. То есть не сползлись – раз, а мы опять вернулись. Поругали – помирились. То есть мы побеждаем не тем, что не ругаемся, в принципе, а тем, что всякий раз мы побеждаем дьявола, что мы примиряемся. Примиряемся искренне, поражая дьявола. Он-то рассчитывал, все, вот я добился успеха, вот сейчас я их настроил, там, помидор, да нет, огурцы, или помидор, огурцы. Все. А тут, оп, помидоры. И огурцы. И все, обнялись. Радостью до другого были, да. Отцем и ненавидящим нас, простимся воскресеньем, да. То есть, опять-таки, у нас преимущество колоссальное. Колоссальное преимущество. Мы имеем то, что они несчастные не имеют. Да? Радость воскресения. То есть мы общники этой радости, мы причастники жизни, мы причастники Бога, да? Мы причащаемся Богу. То есть мы им такое счастье, блаженство, что они этого лишены. Ну, люди там не церкви. Да? Вот. И поэтому как еще их можно наказать? Когда уже так наказали, что уже просто хуже не придумаешь. Они всего это лишились, а обрекают себя своей, сказать, повседневной жизнью на вечное удаление от Бога, от радости, от жизни. Да? И что ты там добавишь ему? На два удара палки больше, что ли? Зачем? Нелепо. Просто невозможно. Он уже так себя наказал, что он просто... пожалеть и лучше помолиться. Ну, если вред есть, то уклониться, конечно, от вреда-то. Вот. Но не от человека ему уклоняться, а от вреда, который может в нем быть. Да? То есть, ну, если человек облил себя, значит, бензином, поджег, то мы не будем кидаться обниматься. Да? Он пытался потушить. Так и есть. Вот здесь люди, нельзя с ними обниматься, потому что они заражены. Мы удаляемся, но не от человека удаляемся, образа подобия Божия, да, мы удаляемся от того вот огня, или вреда, или яда, или там заразы, которые он несет, сам не понимает даже. Вот. Если мы так удаляемся, то мы благоразумно поступаем. А если мы презирая удаляемся, то есть именно самого человека, все, там он неверующий, там он это все. А ты что, вчера был верующим? А поставь себя, вчера был неверующий, а тебя так же брат насилие, тебе приятно было? А вдруг он завтра уверен? А ты, наоборот, окажешься на его месте. Тогда. Вот такие вещи надо все время держать в уме и как бы умолять себя. Сдерживать себя, умолять. И, там, не давать вот это увеличение мирового зла. Не добавлять своего туда материала. Вот. Поэтому, если вернуться к проявлению Господа, мы уже понимаем, что Он прикрывал свое настоящее проявление всей полноты своего на земле. Вот. Но иногда это проскальзывало по обстоятельствам. То по морю пошел, то сказал, море утихло, оно утихло, да? То, значит, хотели его арестовать, то сходить, он прошел сквозь них. Эпизодики, да, то раз, там, пару хлебушков, там, 5000 накормят. То есть, какие-то вещи делает, которые, ну, не может человек делать это. Никак. Вот. А они вот описаны, происходят. Вот. Мы не говорим, там уже исцелял, воскрешал, там все понятно. Бесы разгонял, это как бы все понятно. Вот. Но такие вещи, которые как бы вообще никогда не виданы, не слыханы были, делал, да, вот. И этот эпизод только записанный, потому что, опять же, записано только то, чтобы уверовали. Потому что все невозможно описать, как бы и невозможно все отследить было. Ну, и тогда, да и нужды в этом как бы, и нет. Вот. Но... Когда произошло вот, принесение себя в жертву, Господь хотел показать разницу как бы, в самом себе. До жертвы и смерти его, да, и после воскресения. Он хотел показать нам принципиальную разницу для нас прохождение через смерть. То есть это та неизбежность, тот неизбежный водораздел между этой жизнью и вечной жизнью, в которой мы все туда идем сейчас, каждым днем приближаемся к этому, да, и должны все пережить, пройти через это. Вот. И, собственно, проблема смерти – это единственная проблема серьезная, которая стоит перед человеком. Вот. Потому что благодаря этой проблеме, и проблема спасения, там, и все остальное, оно только через проблемы смерти, все остальные проблемы скрываются. Вот, если они имеют какое-то для нас значение. Да? Потому что важна смерть, и что? И посмертное наше пребывание или жительство, или как там, бытие. Да? Вот. И он показал эту разницу, также включившись, как он сделал это на преображение. Только там он показал свою славу, а здесь он показал суть нового человека. Вот. Что новый человек никогда не мог быть похож на прежнего. Даже самого доброго и хорошего и чистого, каким он был. Вот его пример, а уж мы тем более. Если он показал, что он изменился настолько, что был неузнаваем, то тем более и мы будем не измененные настолько, что вообще никто нас не узнает никогда. По внешнему виду. Вот. А если так прислушаться, о, что знакомое, сердце говорит. Вот, тогда мы можем по духу только узнать. Вот, то есть коды духа здесь вот они записаны, и мы будем узнавать друг друга только по духу, да, а не сердцем, как он не говорил, где сердце наше, когда мы а в Израиле мы не будем узнавать друг друга. Да это хорошо, мы же опять пришли в новую жизнь, опять сейчас такие же, сидят такие же. Нет. Конечно же, то есть не только недостатки уберутся, да, изменится вообще все. Вот мы будем другая природа будет как бы изменена, другая будет, да, то есть сейчас у нас плоть и кровь, мясо, вот это всякие там, ну, сосуды, лимфа, там, это будет все мокрое, все это будет изменено, заменено, да, то есть это же тело, но оно будет преобразовано. Не в смысле, что оно его отбросит и дадут нам другое, нет. Это занимаются трансгендеры этим. Мы занимаемся другим. Да, то есть, мы, естественно, по Божьему плану, задуманному заранее. Вот. И он не случайно благословил людям вкушать от деревьев и травы полевой. Да? Вот как бы два вида пищи было позволено. Да? А, значит, кушение от древа – это зависимость от Бога. Знаешь, что Господь на древо вложил очень серьезные вещи. Да? Познание добра и зла, древо жизни. Да? То есть это не какие-то там яблочки, игрушки. Там, да? Это серьезные вещи, которые приучал человека, что через кушение ты можешь их иметь. Жизнь, например, древо жизни. Вот. Познание добра и доброго, да? А тут трава поливаешь. Вот. А через это показал нашу недалекость от скотов, которые тоже должны полевой травой питаться. И как бы указал, смотри, что вот если что, то вот только тут и останешься, так сказать. И подумал, человек скотам не смысл, да, то есть, и действительно, то есть, не устояли, да, вот, в своем божественном призвании, и скатились к скотам, вот, и уже перешли на этот корм. До потопа ели только растительные, а уже потом уже пошли животные там все. Вот. И готовил Господь нас к тому, что потом, когда Адам и Ева, если бы они не приступили заповедь, да, а устояли бы, вот, заменить вкушение от деревьев, от плодов деревьев на плод Христа. Вот. И поэтому вон в притче, даже не притче, даже не знаю, как ее назвать, потому что это вроде и не притча, а как бы образное такое описание, я есть виноградная лоза, а вы рожде, а отец мой виноградник. И так возникает образ виноградника. Образ виноградника, где виноградар, да, то есть хозяин виноградник, работающий там, да, да, это же Отец Небесный, а лозой назван Христос. То есть он как бы себя делает дерево. Виноградное дерево, да? Плоды которого оказываемся мы. Веточка должны принести плод. Но. Вот, и таким вот, вот этим образом он показывает, что он готовил к тому, что мы уже привыкшие, вот, ну, первые люди, привыкшие к вкушению от дерева, легко переключимся на вкушение самого Бога, которого он готовил. Потому что святые отцы утверждают, что даже если бы не было нужды в спасении, Господь все равно очеловечился бы и воплотился. Потому что ему нужно не только спасение, тут как бы это дополнительно получилось, а ему важно общение на более таком приближенном уровне, да, чтобы как человек с человеком, то есть, как он еще и человек, то мы можем поговорить с Господом Иисусом Христом как с человеком, а не только как с Богом, царем, там, судьей, там, ну, страшно, да. Вот. А еще вот он раз, вот как человек, он скрывает там свою божественность, да, сидит, почему с ним же общались, там, все, я вам слово, вообще на груди лежал. Вот, то есть, и обнимали его, Иуда целовал его, там, ну, и так далее. Вот, то есть, это уж совсем по-человечески, как говорится, да. И вот это умоление мы должны учитывать всегда, удивляться его, да, этому умолению. И сейчас немножко будет расширено, потому что мы будем изменены в новое качество, значит, новый мир будет по-новому сделан сюда, и уже как бы он может проявить себя в славе прийти. И уже мы увидим, это уже будет терпимо для нас, мы не сгорим от этой славы. Потому что мы сами уже будем подделаны под. А вот те, которые не подделаны, они вот подите там на камни, покройте, потому что они не могут вынести этой славы. То есть, и они будут бежать в ад сами, не потому, что их кто-то будет туда гнать, а потому что бежать от этого света, от славы. Вот. Ну, если вернуться к винограднику, то здесь мы должны понимать, что виноградник – это церковь. Церковь, церковь – вот, это очерченный круг. Да? Цирк, церковь. Вот это очерченный круг, вот, ограду имеющую. То есть, вот все, что внутри, да, ну, как и виноградник. Да, вот. А насчет виноградника мы имеем притчу, которую Иоанн Златоуст повторяет в слове на Пасху, вот, о пришедших в разное время. Вот. Какой смысл, основной смысл этой притчи? Какой?
Неважно, когда ты обратился к Богу, то есть ты...
Ну, как да, бывает. Да, да, ну это да. Вот, ну так бы, поточнее. Основной смысл, вот если так вот выразить одной фразой.
То, что те, кто ранее,
ну это все понятно, что вот это же понятно, что разные часы все.
То есть, как все закончится?
Ну, а как закончится? Вот надо выразить, вот все вокруг долга, конкретно. Нет, не об этом речь. Главное, чтобы все были виноградники. Когда попал, не важно. Хоть последний час. Но спасаются только те, кто в винограднике, а не то, сколько они сделали. Можно, там Господь не добавлял, не усложнял, но мог бы представить, человек пришел, проработал там до 11 часа и ушел из виноградника. И все, и погиб. Хотя он заработал 11 динариев, например, за каждый час. Но он, уйдя из виноградника, он все, он потерял. Не имело значения, что он там 11 часов проработал. И что он ушел в последнюю минуту. То есть, смысл притчи важно, что, чтобы вот застала смерть, вот, находясь в нашем винограднике. Чтобы мы внутри были, в церкви. То есть. Вот что главное, быть в церкви. А остальное уже Господь воздаст. И первому, и последнему жизнь даст форму. Жизнь нельзя выдавать в динариях. Отличаться можем статусом, отличаться можем должностью, но не жизнью. Потому что все люди живут. Да? И дворник, и охранник во дворце, и царь, они одинаковой жизнью живут. Ну, как жизнь. Вот, по-разному одеваться, разное кушать, там, заниматься разными делами. Но как вот ощущение жизни, они одинаковые, люди живут и все. Да? Вот, так вот эта вот награда как жизнь, да, она не зависит от количества наших трудов, там, каких-то подвигов, каких-то там действий, чего бы там ни было. Но важно, чтобы мы были на лозе. И веточки не засохшие. Да? Потому что засохшие веточки что? Отламывают и в огонь бросают. Это об одном и том же. Разными образами, но об одном и том же. То есть, или виноградники, да, как делатели, да, либо на лозе, как живые веточки, соединенные со Христом, вот, питающиеся Его кровью, да, Его соком. Да.